რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете «Радио Свободы» и телеканал «Настоящее время». Мы сегодня поговорим об Анне Карениной, об Анне Карениной Шахназарова, о Карениной и Шахназарове. Ну, то есть речь пойдет о, разумеется, о телевизионном сериале, который только что закончился и вызвал массу споров у народа, массу интереса. И сегодня мы будем говорить об этом с Юрием Александровичем Богомоловым, киноведом и кинокритиком, с Александром Гавриловым, директором Института книги, в студии Наталья Исакова, телемаркетолог и продюсер. И по скайпу с нами на связи журналист Андрей Архангельский, заведующий отделом культуры журнала «Огонек». Люди предупреждают с разными очень взглядами. Как я выяснила накануне записи, Наташа и Юрий Александрович чуть ли не поругались в Фейсбуке, комментируя, значит, посты друг друга. Друзья, вот вопрос у меня самый простенький для начала. Что, вот где для вас плюс, а где минус в этой сериальной продукции, в этой работе Карен Шахназарова?
Ну, что касается плюсов, то я, честно говоря, так...
Мало их внизу.
Да, я не могу понять, а зачем Шахназарову на данный исторический момент понадобилось затеваться с этой экранизацией, кроме того, чтобы несколько потрофить массовой аудитории по части, ну, выяснения всевозможных личных, частных, так сказать, взаимоотношений. То есть, как бы, более респектабельное шоу, чем, скажем, «Пусть говорят», во главе с Малаховым или Борисом Корчевниковым, когда все те же самые проблемы, но только, значит, связаны с тем, что это происходит во дворцах, герои хорошо одеты, вот, все как бы в этом отношении респектабельно выглядит, замечательно и так далее. Никакого другого смысла вот в этой экранизации. Зачем? Почему, какой может быть смысл? Об этом я несколько позже скажу.
Хорошо. Наташа.
Это камерная история, в которой сделан фокус на любовный треугольник, который существует в виде такого, можно сказать, психоанализа вполне себе, когда мы можем наконец-то сконцентрироваться не на идеях народничества, не на идеях правильной и неправильной семьи, а наконец-то понять, что случилось вот с этими тремя людьми. И, на мой взгляд, вот ответ на этот вопрос в этом сериале дан убедительно и исчерпывающе.
Саша?
Я считаю, что сама ли, с помощью ли режиссера, в чем я там другим причинам сомневаюсь, скажу, каким, но Башня Боярская продемонстрировала выдающуюся актерскую работу. Это выдающееся прочтение сложного очень образа Карениной. Я, поскольку там по книжным своим надобностям несколько раз перечитывал этот роман, там есть куски, которые мне никогда не удавалось понять, не в смысле «я не понимаю, что написано», а я не понимаю, что за эмоции может двигать людьми, женщиной, которая делает это и говорит это. Mm-hmm. Да? И надо сказать, что абсолютно виртуозная работа. Боярская периодически впадает в полную невменяемость, периодически возвращается в очень ясную такую выстроенность. Она меняет лица. Это действительно очень яркая работа. При этом, почему, вот у меня возникло робкое сомнение, я не специалист по этому поводу, что режиссер мог ей каким-то образом в этом помочь, да? Потому что придуманный ход с рассказыванием этой истории задом наперед,
да? Да.
Фантастически, небывало, умопомрачительно. А нельзя говорить слово «просрано»? Умопомрачительно провален по, собственно, отображению в кинокартинке. Да? Каким удивительным образом это такая богатая, такая с постпродом, который с постпродакшн, говорю, сочится из каждой щели картинка, может быть абсолютно одинаково гламурной для того мира, вот этой, где самая большая проблема – это любовный треугольник, и того мира грязи, крови и бесконечности, бесконечной боли, в котором разговаривают Сергей
Саша,
Каренин
и тут, конечно, я не могу не сказать, что я перечитала эту вещь. Ничего от Вересаева не осталось в экранизации, кроме «Времени и места».
У меня есть такая некоторая гипотеза, зачем это было нужно. Я не знаю, можно ли в этой части ее или это надо более подробно рассказывать. Дело в том, что так получилось. Я одновременно сходил на мюзикл Анны Каренина, одновременно посмотрел пару балетов Анны Каренина. Один из них, значит, прекрасный шпуковский балет в театре Станислава Кенебровича Данченко. Есть еще два балета, которые хорошо отсняты. И я вдруг понял, что как многие такого рода книжки, как «Великий Гэтсби», например, когда Каренина дает роман, а не женщина, дает свою, как бы, вот этот флёр для экранизации или инсценировки, то часто перенимается не сюжет, он слишком всеми затвержен. Задавил паровоз, конец. А вот такое робкий интерес к тому времени, когда все было хорошо. Вот сама ситуация, там, не знаю, Великого Гэтсби или Анны Карениной для героев трагическая, а для их наследников, для их потомков, это такое сладкое карамелька. В этом смысле, конечно, вот это разделение на два повествования могло позволить эту ситуацию перенести внутрь фильма. Вот страшный мир войны, которая началась практически сразу после завершения действия романа. Вронский уходит на Балканскую войну, и дальше идет бесконечная череда войн, которая заканчивается революцией, гражданской войной и вот этим распадом России в клочья. Страны, да. Они уже оттуда могут смотреть на историю про любовный треугольник нашими глазами, почти нашими глазами. Даже поразительно, насколько из этого ничего не вышло в сериале.
Александр Гаврилов. Так, давайте Архангельскую послушаем.
Слушайте, я, в общем-то, с Наташей Исаковой, хотя я категорически другого придерживаюсь мнения, извините, тем не менее, я соглашусь с ней, что это действительно этот ход с психоаналитическим сеансом, с отстранением, он, в общем, это весьма новаторски выглядит у нас. Да, на этом еще не фиксировались. Это довольно популярная точка зрения, условно говоря, там в западном контексте, рассматривать Анну, да и у нас тоже, рассматривать Анну как психующую, да, как психа, и вокруг этого выстраивать, ну, по-иному посмотреть на героиню. Сам ход этот, он, по крайней мере, не банален для нашей культуры интерпретации, можно сказать, даже новаторский. Но реализация этого, я бы поставил вопрос так: идея хороша, но кто ее и как она реализуется? К сожалению, я вынужден сказать, что нет сегодня в России актеров, которые способны были бы реализовать эту весьма модернистскую идею для нашего телевидения, реализовать ее так, чтобы это было завершено, чтобы все поняли, о чем это. К сожалению, и актриса Елизавета Боярская не может решить эту задачу. Почему? Есть такой термин «типаж», да? Уважаемый мой учитель Юрий Богомолов, надеюсь, поддержит и разовьет эту мысль. Дело в том, что вот сам типаж у Елизаветы Боярской, она слишком, будем так говорить, она слишком счастливая женщина, чтобы сыграть психоз Анны Карениной. Она слишком счастлива. Ее лицо лучится от счастья в любом случае, что бы она ни делала, что как бы она ни говорила. Я не могу поверить в ее трагедию, потому что это невозможно, практически это невозможно сделать. Здесь нужна была просто-напросто другая актриса. Почему делается ставка на популярных актрис, на известных, это ежу понятно, потому что считается, опять же, что из-за популярных актрис это кино будет смотреть больше людей. Да, но больше людей окей, но из этого ничего не выходит в таком случае в смысле актерской работы. Вот коротко, что я думаю по этому. Да, если можно, еще два слова. Почему это так всем важно? Собственно говоря, в России до сих пор нет какой-то универсальной этики. Люди не заключен, условно говоря, договор между государством и человеком. И поэтому единственный наш этический модус, их два точнее, да, это Достоевский и Толстой. В общем-то, это ужасная вещь, ребята. Мы выстраиваем, мы для нас Толстой и Достоевский являются единственными этическими ориентирами до сих пор. Мы по ним пытаемся выстроить собственную этику. И поэтому мы так пристально вглядываемся в каждую интерпретацию, в каждую экранизацию. И ни Толстой, ни Достоевский, их манера, их культура, она как угодно может быть уважаема, но, к сожалению, она неприменима к нашей действительности, к нашей жизни. А мы по-прежнему ищем там ответов. Мы ищем ответы на вопрос, как мне вести себя сегодня. Да? Это все страшное искажение. Ну, я думаю, что причина в этом.
Ну, во-первых, мы с Гаврилом не согласны, что Боярская все время учится от счастья. Я считаю, что это сильная ее работа. И я даже не ожидала, что она может быть такой. Потому что все привыкли, что она такая гламурная Барби, а тут она вообще что-то делает.
В театре она достаточно
разнообразна. Говорят, да, люди, кто идут на театре.
И драматично, и трагично. А меня лично поразило в первых сериях совершенно квелое такое. Абсолютное ощущение, скучно. Первые серии было невыносимо.
Это как раз очень красиво. Она задает этот образ как никакой бесцветный. Вдруг он взрывается вот переливом психоза от страсти.
Нет, ну надо для начала хотя бы понять, значит, как ее увлекло это чувство. И как, то есть вот этой степени обаяния женского, да, это степень ее широты, когда мужчина не в мочь, так сказать, значит, пройти мимо этого и не заметить этого, и не, значит, погрузиться. Вот этого не было. А потом, когда начались вот эти психоаналитические сеансы, выяснение, да, между ними, ну да, она играет, и она играет, так сказать, психопатку достаточно удачно. Я подумал, что, наверное, лучшая исполнительница, если бы это случилось много лет назад, ну, хотя бы во времена, значит, первой экранизации, это была бы Марина Неёлова. Уж как она играла бы такие, так сказать, эти сцены, это просто было бы совершенно замечательно, да? Но этого не случилось, и поэтому, значит, вот эти вещи. Но я вот что хотел сказать. Вот этот момент, значит, да, вот то, что Наташа сказала о неправильных, значит, политическом, да, Шахназарова, дело не в том, что у него неправильное, а дело в том, что у него абсолютно тупоголовое, извините, значит, ощущение того, что происходит в этом мире, каковы взаимоотношения, то, что он играет в геополитику, которая, ну, совершенно, так сказать, чужда. Ведь у художника так не бывает, что, значит, совершенно политика отдельно, а художник отдельно. Здесь он был очень талантлив во времена «Курьера». Он был очень талантлив и так далее, да?
Ну, вообще-то, мне кажется, что даже во времена «Цареубийцы» он был довольно талантлив. Ничего себе он был тогда.
Но затем происходит так же, как и с другим режиссером, который, кстати, сейчас представит свою экранизацию Анны Карениной, «Бортко», Владимир, но только современную, да, вот эту историю. Вот. Так же, как и Михалков когда-то был очень талантлив. Но с ними произошла та история...
«Утомленные солнцем» вполне талантливое кино.
Да. А что такое «Солнечного», да?
Ужасно.
Ужасно, да. К сожалению.
С ними происходит та же история, я обращаю внимание, Наташа, которая произошла с героями фильма «Похождение зубного врача», когда человек в какой-то момент предает свой талант, предает свою какую-то человеческую сущность. Если мы вспомним фильм того же Михалкова «Без свидетелей», его ранний фильм, то сам Михалков описал, как это происходит с талантливым человеком, когда, значит, происходит распад. В данном случае, значит, Шахназаров сначала распадается, потом пытается себя собрать по частям и окунается в мир Анны Карениной, в мир Толстого. но абсолютно не понимает, что там происходит, кроме того, что он ищет какие-то психологические ситуации, сходные со своими прожитыми, значит, психологическими ситуациями. Он не понимает, зачем там Левин.
Левин, да, вот это надо сказать, для тех, кто не смотрел, что нету, просто полностью отсутствует второй главный герой, которого Толстой считал своим вообще-то альтер-эго. И во многом ради
него... Считал просто из себя
сделал. Шура Тимофеевский, небезызвестный культуролог, он очень правильно в Фейсбуке заметил, что главный конфликт Анны Карениной вовсе не между Анной и Вронским или Анной и ее мужем Карениным, а между Анной и Левиным.
Ну, это два разных мира, два способа. Но,
можно два перебить?
Конечно. Я, конечно, не очень согласна с тем, что, что это плохая работа. Я как раз с удовольствием видела, что это хорошая работа. То есть к ней претензии по другой части. Uh-huh. Они вообще в другой плоскости лежат. Это крепкая режиссерская работа, прекрасная.
Но бессмысленно.
Вот. Вопрос, зачем? Uh-huh. Мне кажется, самое главное, да, Наташа,
я хочу все-таки призвать к так называемому слепому методу пробы, который мы можем видеть в потребительских программах, когда мы пробуем колбасу, не зная производителя. Ну, собственно, так и этот сериал нужно оценивать, забыв про Шахназарова и вообще забыв про всех. Мы видим продукт, неважно, кто его сделал. Как говорила Фаина Раневская, талант, как прыщ, вскочить может на любом месте. И есть куча примеров, когда люди далеко не безупречны в моральном отношении, ангажированные, вступавшие в сделку с различными властями, тем не менее, до конца имели искру и делали, в общем-то, вполне себе качественные вещи. Если мы пойдем вот в эту сторону, то мы можем посмотреть вообще всю...
Достоевский, например. Ну вот что нам далеко-то ходить? Политические взгляды Федора Михайловича Достоевского, будучи озвучен в этой студии...
Монархизм, антисемитизм и так далее.
Вызвали бы настоящий скандал и массовое побоище. Да? При этом до самого последнего момента писал блистательную художественную прозу, оставшуюся, как совершенно справедливо указал коллега Архангельский, нравственным ориентиром для нас до самого последнего момента.
Ну, это был какой-то совершенно исключительный случай. Это,
естественно... может, у киношников что иначе там
говорили? Алексей Николаевич Толстой писал очень крепкие вещи, да? При этом мы все понимаем, что на самом деле Алексея Николаевича интересовала красивая жизнь, особняк, драгоценности и так далее. Вот. Но это путь в никуда. Если мы начнем...
Но эти крепкие вещи были иногда очень сомнительны.
Слушайте, у нас, оказывается, Архангельский еще там хочет высказаться.
Ага. Извините, что я там перебиваю вас. Я не вижу сегодня примера Льва Николаевича или хотя бы Достоевского. Я не вижу примера сейчас, когда был какой-нибудь реакционный талант, и при этом он делал бы вещь, про которую все бы сказали «ах». У нас нет такого примера.
Мы сейчас в целом с литературой
как
бы...
Надо сказать, что меня Господь миловал. Я ни единого раза в жизни не видел Шахназарова в качестве публицистического спикера.
Иначе, Саша, боюсь, что мы были бы отравлены, что было бы все гораздо хуже.
Но я смотрю внутрь этого объекта, он скорее злит неровность.
Да? Давайте внутрь посмотрим.
То есть, вот, например, когда вы говорите о том, что там Боярский хорошо играет, вот когда уже там психоз развивается, да? А я помню, например, сцену, когда, помните, она сидит в спальне на кровати, и к ней вводят дочку. И она вдруг таким странным птичьим движением поворачивает голову, смотрит на нее и говорит, она совсем не похожа на меня, она похожа на своего отца. И в этот момент я сижу перед телевизором, расслабленный в кресле, у меня нет никаких проблем. Вот я готов принять все упреки коллеги Архангельского. Это я в этот момент счастливый человек, которому не о чем беспокоиться. Да? У меня мороз по коже. Я понимаю, что вот оно безумие, и оно глядит на меня ясно.
Это уже другая часть этого сериала. Это уже как бы следующий, так сказать, этап. А на первых этапах, когда происходят все эти процессы влюбленности, обожания и так далее, это жутко скучно. Одна сцена, чего стоит того, как, значит, Анна, значит, лежит в постели со своим мужем, который до этого ей прочитал, значит, суровую мораль. Значит, и так далее. Вот. И она лежит рядом, а он открыл рот и захрапел. И после этого она встает, одевается и идет, значит, посмотреть дом Вронского. Да? Это же это так комично.
Самое главное, что любое кино, сериал – это самостоятельное произведение, для которого роман – это просто способ, платформа, от которой человек оттолкнулся.
Я больше скажу. Это не просто способ оттолкнуться, это оптика, с помощью которой режиссер, автор, сценарист начинает рассматривать современные глубинные процессы в современности происходят, а не то, а не триггеры.
Смотрите, у телевизионного сериала нет никакой другой цели, кроме как быть приятным своей целевой аудитории, потому что телевидение это бизнес.
Вот тут мы сейчас заговорим, потому что еще Честертон в своем прекрасном эссе о массовой литературе объяснял, что если там какие-нибудь интеллектуалы, которые пишут романы для интеллектуалов, начнут нарушать все законы божеские и человеческие, это никого не касается. А вот если массовая литература усомнится в идее справедливости, то это будет значить, что сотряслись основы общества. Сериал сегодня выполняет такую же функцию, как массовая литература при Честертоне. Это и есть то единственное высказывание о норме, о морали, о структуре общества, которая вообще есть у телезрителя.
Что у телевизионного продюсера не в страшном сне не появится мысль задать себе вопрос, а как мы в этом сериале отразим ценности Толстого, или что мы в нем скажем про эпохи.
Он же об этом и рассказал.
Нет, послушайте, Анна Каренина для российской аудитории это примерно такой же бренд и архетип, как Ромео и Джульетта. Поэтому на эту тему всегда интересно говорить. Это классическая история, которая интересует любую домохозяйку, смотрящую канал «Россия». Муж, жена и любовник, как мечта о нереализованной жизни. И интересно бы сходить в эту сторону, хотя бы на уровне сериала, и посмотреть, а что там бывает. Может быть, мы все-таки остаться с этим скрапящим Иваном Петровичем, потому что, может быть, в конце концов это не закончится.
Добро не кончится.
Да, это вот та матрица, поэтому... вот смотреть на это с точки зрения того, что хотел сказать Толстой и как режиссер это не отразил, и могла ли там, или с точки зрения историзма, могла ли героиня выйти на улицу в то время без шляпки, ну, это сразу путь просто в никуда.
А мне кто кажется, об этом говорит?
Мне кажется, что...
Это же вы придумали сами.
Об этом говорят люди, которые критикуют сериал. Изучала.
Нет, это правда. Вот меня тоже это немножко задело, что люди не только говорят, неправильно экранизировал Толстой. Хотя уж Шахназаров и в стартовом титре напишет «Вольная экранизация того и сего». И так, и сяк уж извернется. Неправильно экранизировал Толстого. Не похоже на Самойлова. В этом смысле прелестный мемуар опубликовала такой филолог Дина Махмуд Магомедова, которая рассказала, как они очень молодые показали свекрови фильм с Самойловой. Она страшно возмутилась, потому что настоящий фильм, тот вот, предыдущий,
Тарасовый.
И вдруг его повторяют по телевизору, все сели смотреть, и там, значит, 50-летняя Тарасова, 48-летний Вронский, там, значит, что-то они там, это, то, сё, и... Они сидят и молчат, боятся дыхнуть. И в этот момент свекровь взрывает словами: «Охальники весь фильм испортили!» Ну, значит, они уже... потому что, конечно, то воспоминание, которое у нас остается, оно очень... Но мне кажется, что кроме вот этой битвы за единственный идеальный вариант, который действительно немножко странно выглядит, хотя постоянно повторяется, и про это, может быть, отдельно надо поговорить, почему великий русский народ так любит единственный правильный вариант. Но есть еще и полноценное функционирование внутри традиции. Когда мы там в 225 раз смотрим иначе поставленного Гамлета, мы же не думаем, что он отрицает всех остальных Гамлетов. Да, мы просто собираем это в единую традицию рассматривания Гамлета с разных сторон. Да? И вот каждый, кто заново перечитывает Каренину, что-то там выбирает. Я в какой-то момент, после уже какого-то количества там экранизаций, инсценировок, вернулся к тексту и поразился тому, насколько он современный. Это абсолютно современная книжка, полностью, с толстовской злобой в отношении поверхностных политических мыслителей, вроде Стивы. Вообще Стива совершенно современный персонаж, мне кажется. И то, как Стива прочитан у Шахназарова, тоже очень обидно, там техническая функция.
Обидно, такая, это правда.
Из важнейших тем этого романа, вот я сейчас странное скажу, да, потому что это такое как-то модное и кажется, что новое слово, начала, это, конечно, роман об урбанизации. Роман, который изначально назывался «Три брака», и в котором два брака от начала прокляты и один брак от начала благословен. Проклятые браки, соответственно, Стивы и вот это, значит, полубрак Анны, да, Анны Каренина, Анны и Алексея, и Алексеев, да, а не случайно, конечно, Толстой называет их одинаковыми именами, а благословен брак Левина и...
Почвенный.
Потому что он деревенский. Потому что эти в городе, а эти в деревне. И даже когда Вронский и Анна пытаются бежать в деревню, из этого ничего не выходит, они городские люди, много раз говорили о том, что это роман про поезд. Поезд появляется, поезд привозит Анну к Вронскому, и блистательная сцена. Вот вы говорите, скучные первые сцены. Там все очень скучно. Но вот сцена, когда Вронский стоит на перроне, и вот эти лучи сквозь дым подошедшего паровоза, по-моему, прекрасно. Вот если бы можно было всю сцену отрезать, дайте 30 секунд.
Операторская работа вообще, это отдельная история, это очень хорошо.
Вот, это в паровозе Анна знакомится с Вронской, в паровозе она, Вронский нагоняет ее в Петербурге. Паровоз, в конце концов, значит, это самое, используется Анной для самоубийства. Но почему на паровозе? Этот взгляд деревенского жителя Толстого на большие города. Вот приезжает Лев Николаевич из Ясной Поляны даже в Москву, не говоря в Петербург. Что он видит? Дым, грязь, вокзал, боже мой, черт. Ведь сегодняшний человек, приезжающий там из города небольшого, крупномиллионник, да, видит его таким же. После вокзала и привокзальной площади воображение вообще прекращает функционировать, потому что уже перегруз. Странно, но Толстой на самом деле задает в своем романе те векторы, которые сквозь, там, не знаю, книжку Элвина Тофлера «Шок будущего» ровно доходят до сегодняшнего дня. Это противостояние мира деревни и мира города, это противостояние традиционного брака и новых форм брака. И, кстати, вот, ну, так понятно, что Толстой лично, Толстой как политический мыслитель, как этический мыслитель, был против всего этого безобразия. Но художник оказался гибче и богаче. Да, вот. И даже Шахназаров, уж на что Шахназаров, а и то, мне кажется, художник в нем побеждает политического мыслителя.
Ничего он не побеждает. Давайте посмотрим, значит, как Анна Каренина, значит, у нас экранизировалась в России, по крайней мере. Вообще, инсценировалась она довольно часто, и в инсценировках обращение к Анне Карениной связывалось с тем, чтобы, ну, значит, предоставить площадку для бенефиса некоторых артистов. В данном случае Самойловой, а в Амхате для, значит, Тарасова и других артистов, которые замечательно играли, Хмелева того же, да, вот, и так далее. А в кино, в общем, Зархи, режиссер этой картины, значит, режиссер этой экранизации, вообще вот в тот момент советским режиссерам стало скучно заниматься советскими людьми, достаточно плоскими в этом отношении, да. Вот. И Пырьев занялся, значит, Достоевским, поскольку там все-таки по сравнению с его лубочными картинами, значит, да, про свинарок и пастухов, было гораздо все интереснее. Другое дело, что практика занятия вот этими персонажами, она не прошла даром, и он не смог ни с Карамазовым не справиться, ни с Идиотом, значит, достаточно справиться. Вот. И за архивы в этом отношении. Что касается дальнейшей истории, то все-таки, ну вот я скажу о такой экранизации, которая была совершенно, так сказать, да, незамечена в полемике в этом пылу. Это то, что сделал Сигарев, сначала инсценировал, да, Анну Каренину, назвал ее, кстати, образом Каренина. А затем и Проскурина сделала, значит, фильм под названием «До свидания, мама». И там это совершенно как бы современная история, просто герои называются именами Анна, значит, Каренин, Сережа и так далее. Да, вот это, так сказать, момент. Так вот там режиссера заинтересовал мотив значит, человечности убывающей. Вот поэтому я не могу согласиться с тем, что это просто, значит, столкновение урбанизации, значит, с какими-то почвенными мотивами укорененные. Я не знаю, задумывал мне это, не задумывал, но во всяком случае на рубеже 20 и 21 века стал вопрос не просто о цене человеческой жизни, а о цене человечности, вот как такой, значит, души человеческой цивилизации. И в этом отношении, конечно же, вот эта картина, значит, которая берет уже не Каренина в главные герои, значит, не Бронского в главные герои, не саму Анну, а мальчика Сережу. Мальчика Сережу, который, значит, оказывается таким критерием, что ли, вот этой самой человечности. И там есть совершенно, значит, потрясающая в этом отношении сцена, когда Сережа, которого уверили, что мама уже умерла, и он ее встречает в храме, вот, они обнимаются, и он говорит, что он всегда верил в нее, а потом они прощаются. И в этот момент становится особенно, так сказать, тоскливо, потому что понимаешь, что происходит очень важная вещь. В жизни этого человека нет мамы. И это такой, так сказать, напряженный, так сказать, да, момент духовной жизни, так сказать, вообще человеческой цивилизации. И понятно, что, значит, на кону в 21 веке стоит сама человечность.
Ровно та же история есть в этом сериале. Там есть повзрослевший Сережа Каренин, с абсолютно взрослый человек с детским лицом, для которого, очевидно, самой большой травмой жизни была вся эта история с потерей мамы, с непониманием функции людей в этой истории. Была она злодейка, развратной женщиной, любила она его или нет, или это была жертва обстоятельств и чувств. Он не понимает, почему Вронский так поступил, мог он ее спасти или не мог, или он ее чем-то толкнул под эти колеса и так далее. И мы видим, как он задает свои вопросы и к концу фильма приходит к пониманию и сбрасывает себя вот этот груз своей детской боли.
Очень здорово.
И ровно такой же сеанс ощущения проходит Вронский. И они из антагонистов, Сережа считает его врагом, виновным в смерти матери, приходят к пониманию, и они, в общем-то, даже становятся в некотором смысле зеркалами, потому что оба любили эту женщину и потеряли ее. Вот. А что касается, опять же, Толстого, что он хотел сказать, ребята, он мог хотеть сказать что угодно. Важно в том, что мы в этом можем увидеть. Увидеть мы можем там абсолютно разные вещи. Я отстаиваю абсолютную, беспрекословную свободу любого режиссера и сценариста видеть там что угодно и говорить об этом. Мы не в тоталитарном режиме, чтобы говорить, вот так можно интерпретировать, а так нельзя.
Я хочу все-таки обратиться еще раз к тому, почему Шахназаров, почему ему важен этот военный контекст, почему важен этот 1944 год. Я знаю только один пример подобный интерпретации Карениной. Это роман хорватского писателя Недзелька Фабрио, который называется «Смерть Вронского». Он дописывает. Это человек во времена югославских войн, как бы обращается к этой фигуре, он помещает Вронского в контекст балканских войн непосредственно. Да, и там с ним происходят определенные душевные метаморфозы.
Роман Недзелька Фабрио вышел в 1994 году в Загребе. Это была первая хорватская книга, а может быть, и вообще первая книга на просторах бывшей Югославии, посвященная военному конфликту, который разразился в этой стране в начале 90-х годов. Роман назывался «Смерть Вронского». И очень коротко, если говорить, то суть его заключалась в следующем. Безутешный Алексей Вронский после гибели Анны записывается добровольцем и идет на фронт новой сербской войны. Силой магического воображения писатель переносит своего героя на 100 лет в конец 20 века. И Алексей, граф Вронский, становится плечом к плечу к русским добровольцам, которые сражаются на сербской стороне в новом постюгославском конфликте. Однако очень быстро понимание неправедности этой войны приводит к душевному кризису графа Вронского, и он выходит на минное поле под городом Вуковар, где и заканчивается его жизнь. Понятно, что, с одной стороны, большие романы о войне не пишутся в то время, когда война это еще продолжается. В 1994 году боевые действия еще шли, и Хорватия сломила сопротивление сербских сепаратистов только через год с лишним после того, как роман вышел из печати. С другой стороны, Недзелька Фабрио – это довольно крупный прозаик хорватский. Сейчас ему уже под 80. В то время он был таким литературным чиновником, возглавлял Союз писателей Хорватии. Тогда страну охватывало такое романтическое национальное возбуждение, и книга Фаврио попала на хорошо подготовленную публицистическую почву. Она стала центром многочисленных споров, как о закономерности возможности применения самого приема такого исторического эпигонства, так и с точки зрения идеологической конструкции, которую Фабрио вкладывал в страницы своего произведения. На мой взгляд, это довольно хорошая постмодернистская литература. Я в то время записал для «Радио Свобода» большое интервью с Неделькой Фабрио. К сожалению, у нас в архиве оно не сохранилось. Я помню реакцию нашего, увы, покойного друга и коллеги Петра Вайля на это интервью, которое он редактировал. Петр позвонил и сказал: «Андрей, Алексея Вронского не вернешь».
А мне вот в этом стремлении Шахназарова обнаружить военный контекст, вот мне не кажется, что это игра в геополитику, что бы он там ни говорил. Вот я не знаю, конечно, о чем он говорил, но это какая-то очень важная вещь. Вот подписывал он письма в защиту, там, в присоединение Крыма, не подписывал, но ощущение того, что мы находимся в состоянии войны, мне кажется, вот эта тревога присутствует в сериале. Опять же, я тут про то, что художник больше, чем его политические взгляды. И что он имел в виду, я не знаю, но я могу и так это прочесть.
Да вот. Он не художник, он беллетрист в данном случае, Шахназаров. Какой он художник?
Хорошо.
Он беллетрист, который придумал вот этот прием. Этот прием, связанный с войной, для него была,
во-первых, и с ретроспекцией, с памятью, вот как Андрей
это
говорил.
Этот прием, надо было, значит, взглянуть на эту ситуацию спустя 30 лет. Ну как же, обязательно, так сказать, надо. Так же, как Михалков придумал прием, значит, соединить Бунина, значит, солнечного удар с окаянными днями. Значит, да? Ну, вот. Это, так сказать, такой попытка расширения, во-первых, такого горизонта этой как бы интимной драмы, да, до, значит, а прием работает против, потому что в тот момент, когда, значит, вставится в ситуацию, значит, когда, значит, повзрослевший Сережа выясняет, как склонился к сожительству, значит, любовник его маму, да, и, значит, он рассказывает, и при этом, естественно, значит, это создает такую, так сказать, уже, так сказать, такую дистанцию по отношению к этому событию.
Мы можем для этой войны придумать массу осмысленного наполнения. Например, это прочтение делает Анну Каренину гораздо более европейским романом, чем прежде. Да? Потому что вся Европа, в первую очередь Франция, во вторую очередь Великобритания, потом все остальные, живут воспоминанием о том, что между франко-прусской войной и Первой мировой была Belle Époque. Да? Прекрасная, дивная эпоха мира, которую начали называть Belle Époque буквально сразу после начала Первой мировой войны, потому что ценность простых мирных забав ощущаешь только тогда, когда у тебя валится. Как только началась там газовые атаки, пулемет, то есть сразу прогулки по Османовским бульварам стали чрезвычайно ценны. И в этом смысле Анна Каренина, конечно, такое произведение Belle Époque в чистом виде, да, это любовная драма, которая пытается сделаться чем-то большим, а в ней все еще, значит, так очень странно играют со своими социальными гендерными ролями. Ужас-то в том, что рамка задана очень чистая, да? Вот мы жили-жили хорошо, а теперь на нас валится бомба. Мы воюем бог знает где, бог знает за что, и сами не очень этого хотим. Там, об этом, чтобы зритель не засомневался, об этом говорит простой мужик. Зачем, говорит он, мы воюем за Маньчжурию. Да. Мы же ехали через Сибирь, там земли много. Самые тупые слои отсталого крестьянства должны в этот момент, значит, чмокнуть телевизор в оклад и, значит, сказать: да, да, простой мужик, ты как всегда прав. Ужас в том, что рамка задана очень чистая, что вот это ощущение выстраивания потерянного рая, там были вот эти все бесконечные анфилады с фресками, уж не меньше, чем Беллини, не знаю, кто там Каренину расписывал, это его петербургский дворец, чуть больше Зимнего, но вот там было это, а тут у нас, значит, сараюшки и одна на всех радость китайская девочка. Это, безусловно, смелая заявка. Сейчас мы возьмем весь огромный мир Толстого в такую еще внешнюю рамочку. И в этот момент, конечно, художник режиссер Шахназаров, делает яркую заявку, но дальше ее надо оправдывать. Дальше
«Война и мир 2». Вот.
Да.
Я-то думаю, что классика, и в данном случае русская классика, это уже не столько как бы литературные источники, сколько мифологические.
Конечно.
И герои, так сказать, русской классики, начиная от Онегина, далее, значит, Печорин и, значит, Достоевского, значит, персонажи, и, наконец, Анна Каренина, это мифологические персонажи, которым можно, опять же, все что угодно приписывать, да, которые можно так или иначе интерпретировать. И я думаю, что классика существует не для того, чтобы, значит, это мы поставили в музей и стряхивали пыль, и, значит, любовались бы ими, водили бы экскурсии школьников, значит, на это, и фильмы не для того существуют, для того, чтобы, значит, это. Классика существует для того, чтобы ее интерпретировать. Бесконечное количество раз. Так же, как мы интерпретируем мифы и легенды Древней Греции или библейские легенды и так далее. В этом отношении, так сказать, нужна классика. И есть такие скрытые экранизации, которые очень замечательно это демонстрируют. Ну, например, Бисконти, который делал не только «Белые ночи», да, но и поставил «Рок и его братья», где в скрытом виде существует абсолютно идиот, значит, Достоевского. Да? Mm-hmm. Вот. Такого рода, так сказать, вещи. То есть работа, ну, по принципу, опять же, оптики. Это инструментарий. Классика – это инструментарий для кинематографиста. Вот. Поэтому дело не в том, что мы, значит, хотим добиться, значит, те толстовские, значит, ценности, которые вот Толстой спрятал, держит их, значит, и так далее. Мы вспомним, значит, что у Толстого-то была полемика, между прочим, с Евгением Онегиным, да, где Татьяна русская душой, значит, да, была другому отдана и, стало быть, век ему верна в силу своего внутреннего нравственного, да, закона. У Толстого другое время, и уже внутренний нравственный закон не так четко и не так, как бы, директивно работает с человеком. Да? Вот, она действительно другому отдана, но не получилось быть верной ему век. Поэтому у Толстого в этом отношении... Тут очень много разных сложных вещей для того, чтобы, значит, радоваться тому, что вот, значит, там у Толстого те самые, так сказать, чувства, мысли, которые посетили и Карена Георгиевича Шахназарова.
Давайте Архангельского послушаем. Вот меня очень заинтересовало то, что сказал Гаврилов о том, что «Анна Каренина» – это модернистский роман, это, точнее, роман о модерном времени, роман о том, как модерное время приходит в Россию, и, в общем, это
и
один из...
И раскалывает
его. Вот я хочу вашего комментария по этому поводу.
Раскалывает с точки зрения Толстого, да, с точки зрения ортодоксов, там, какой-нибудь организации со словом «крест» в названии, современных, безусловно, да, и я думаю, что с точки зрения Шахназарова как государственника тоже да. А с точки зрения модерной, допустим, с точки зрения современного человека, нет, Анна первая женщина, первая русская феминистка, первая женщина, которая бросила вызов обществу и стала и захотела своего собственного счастья. Вот, собственно говоря, какая возможная интерпретация. Но дело в том, что вот сама интерпретация сегодняшняя этого романа, она говорит о нашем времени, то есть что именно режиссер тут видит. И вот что касается военной рамки, мне хотелось бы сказать, это очень важно. Дело в том, что Шахназаров представляет нам войну как норму, как человеческую норму. Ведь именно война примиряет, по сути говоря, Каренина-младшего и Вронского. Шахназаров хочет нам сказать, что вот основная культурная платформа в России – это война, войнушка, обязательно стрельба, пальба. И вот на этом фоне всякие толстовские конфликты разрешаются. То есть это на самом деле абсолютно, ну, антигуманистическая, империалистическая, имперская позиция. Да? А Во-вторых, что касается его интерпретации Анны. Ну что же, ведь в конечном итоге получается, что Анна сама виновата, да? Мы помним, где именно встречается эта формулировка. Я недавно вот был флешмоб «Я не боюсь сказать». И, собственно говоря, люди, которые выступали против откровения, против разговора о насилии, они применяли ровно ту же формулу. Она сама виновата. В психоаналитической транскрипции образ Анны может оцениваться, в общем-то, как сложное явление, допустимое. Но в нашем обществе наш телевизор фактически все сводит к тому, что она виновата сама. То есть понимается это совершенно буквальным и банальным образом. И, конечно же, свидетельствует о психологии самого трактующего.
А можно я у Наташи вот сейчас спрошу? Мы опять обращаемся к этому образу женщины на центральных каналах. Мы перед записью говорили о том, что не любят зрители свободных, независимых женщин. Вот это вот действительно, это есть какие-то опросы про это?
Регулярно проводятся качественные исследования, глубинные интервью с аудиторией, плюс там фокус-группы, плюс рейтинги как объективный показатель успеха, в результате чего формируется представление, какой именно типаж, матрицу там, героини приятно видеть зрителю, с кем хочется идентифицироваться, соответственно, какие должны события в ее жизни происходить, к чему она должна прийти. И в этом смысле Анна Каренина, которую мы обсуждаем, она, в общем-то, выпадает из этой истории. Вот. И я бы хотела все-таки сказать, и, собственно, и цифры, там, по-моему, начиналась первая серия «Доля 15», потом чуть-чуть падало до 13. То есть это хорошие цифры, но не фантастические. То есть такой бренд, как Анна Каренина, на мой взгляд, мог бы собрать там и двадцатку доли. Вот. Но это, с моей точки зрения, наоборот, говорит как бы в плюс всей этой истории, когда авторы смогли сделать и хороший массовый продукт, который нашел свою аудиторию, и при этом не пошел вот по вот этой вот истории, что она ждала всю жизнь свою любовь, ее преследовали роковые обстоятельства, злые люди ее угнетали, но в конце концов, значит, любовь победила.
Мне кажется, что очень хорошо, что Андрей, так сказать, обратил наше внимание на то, как противостоят пространство войны и мира внутри, это, казалось бы, другого романа, другого повествования. Но я не соглашусь с тем, что Шахназаров заявляет войну как норму. Шахназаров заявляет войну как радикальное упрощение. Мы видим, что в любой точке, где модерн переживался драматично и раскалывал традиционные общественные структуры, он всегда заканчивался мощной упрощающей реакцией. Был ли это пиронизм в Аргентине, когда молодого библиотекаря Борхесу нужно было сослать, чтобы он там глаза потерял? Был ли это пулпотовский, уже существенно более поздний, более поздняя форма реакции на модерное усложнение? Строго говоря, то, что произошло в Европе, Первая мировая война и связанные с ней там, и русская революция, и немецкая революция, это все были формы вожделенного упрощения. Нам слишком сложно. Мир Карениной, мир, в котором женщина может сказать «нет, я умру родами», а «нет, не родами», «нет, вы оба теперь мои мужья», он... С одной стороны, конечно, зачаровывающий. И мне кажется, вот как раз этот кусок один из немногих, который в сериале удачный. Когда ты вдруг перестаешь думать, что перед тобой ходят какие-то не очень ловко попадающие в губами в роли актер. Но он чудовищно, неправдоподобно сложный. Сложно героям Толстого, сложно, конечно, зрителю отождествлять себя с каждым из них в этой вывернутой ситуации. Угу. И понятно, что вся общественная ситуация, которая окружает эту картинку, она сложная. В ней есть чудовищная нищета, немыслимое богатство. Одни формы семьи, другие формы семьи, промежуточные формы. И это все всегда заканчивается простотой. Простотой, которая невозможна без боли, крови и крика.
Да, я вот к этому, Саша, еще хотел вот что добавить. Что, насколько я помню, Саша, я помню свои какие-то, значит, чтения, прочтения на эту тему, что Толстой, когда приступал к роману, думал, что он легко справится быстро напишет.
Да это уже была агитка против современных женщин.
Да, и уже издатели. И, значит, уже эпиграф готов, мне отмещение, я воздам, значит, да? Ну вот, и все так далее. А по мере того, как он стал этот клубок взаимоотношений распутывать, он как бы увидел такое количество правд, да, с которым, ну, элементарно справиться было нельзя. И поэтому он, как великий художник, пришел к таким открытым, так сказать, да, коллизиям, которые можно и так или иначе трактовать, и пусть читатель поработает над этой коллизией. И вот тогда у меня вопрос, а что случилось в фильме с Анной? Почему паровозу вдруг не дали, значит, наехать?
Ну, паровозу дали наехать, на самом деле, потому что фильм начинается с того, что Вронский видит труп Анны, который лежит.
Это другой труп и другой паровоз.
Мы просто не увидели физического падения тела под колеса. Но там гораздо интереснее финальная сцена решена, когда инфернальный всадник с развивающимися черными одеждами по какому-то весьма условному миру куда-то тащит Анну чуть ли не в преисподнюю.
А что это за всадник?
Ну,
кто это? Кто
размышляйте.
Размышляйте?
Кто это?
А по-моему, тут и размышлять не надо. Это сама смерть ее увозит.
Это сама смерть.
Архангельский не выдержал. Дайте сказать Андрею.
По идее режиссера, вы помните, в 7-й серии Стива говорит Анне: «Уйми своих демонов». Это ее уносят, два черных коня, два ее демона уносят. Mm-hmm. То есть вот я трактую
я
это таким образом.
Я согласна с этой.
Ну так это и есть смерть.
Нет, смерть, она приходит ко всем.
Ну, хорошо,
и хорошим, и плохим
переход
героям.
В мистическую, так сказать, сферу, значит, этот финал. И все это, так сказать, в данном случае...
Нет,
так.
Не переход в мистику, это метафора просто. Мы понимаем...
Метафора,
мы...
в мистику переходит. Так же,
нет,
как...
ну, смотрите, вот на самом деле, конечно, Толстой тоже был бы рад сказать, вот она изменила своему мужу, и поэтому весь мир лежит во зле. Но... крупный художник в нем его от этого удержал, от этого бульварного хода. Вообще, тут я поддержу Александровича, очень интересно смотреть за тем, как Толстой задумывает романы. Это всегда очень просто и на злобу дня собранные агитки. Что этот роман «Декабрист», из которого потом выросла «Война и мир», что эти три брака чудовищные, отвратительные. Да? И потом постепенно вдруг художник начинает дышать и наполняет этот объем такой жизнью, что нет места агитке. Жаль, что в Карен Герчи художник задремал, кажись, и агитку, и бульварщину позволил впустить как самых страшных, на мой взгляд, сегодняшних демонов кинопроизводства в свой прекрасный, наверное, по замыслу фильм.
Вот на этой увлекательной ноте, друзья, я, с сожалением завершаю программу, посвященную Карениной Шахназарова. То есть, разумеется, мы говорили сегодня о телевизионном сериале по роману Анна Каренина, снятым Кареном Шахназаровым, и мы говорили о волнующем образе Карениной, о том, что, конечно, это легендарная женщина, это мифологема, это некоторый архетип уже даже, как было сказано, к которому бесконечно будут обращаться еще и еще для экранизации, для балетов, комиксов, романов.
Античная героиня.
Античная героиня. Спасибо всем. Юрий Александрович Богомолов, киновед, кинокритик, Александр Гаврилов, директор Института книги, Наталья Исакова, телемаркетолог и продюсер, и Андрей Архангельский, журналист из зав. Отдела культуры журнала «Огонек». Вела программу Елена Фанайлова.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. Ერთი ეს არის პუტინიზმი, და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Could be the end.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.